Имя мое Баст. Я богиня. Зовусь я владычицей Востока и звездой утренних небес. Отец мой Ра, солнце. Мать моя Исида, луна. Мне поклонялись в храме за 1957 лет до того, как пришел на землю Бог Христос. И я жила, умерла и воскресла. Все теперь иначе. Храм мой, маленький домик, и жрица у меня одна. Зовут ее Лори, и она не так прекрасна, как прежние мои 12 жриц. Кожа у нее бесцветная, глаза светло-зеленые, не темнее моих, волосы медные слитки. Но она добра и почтительна, и хорошо поет мне хвалу. Я в другой стране, и времена теперь другие. Живу я на севере. Здесь, в лесу, у ручья, вернулось мое Ка, мое сознание в мое тело. Обитатели храма не верят в меня и смеются, когда я зову себя богиней. Даже имя мое изменилось. Жрица зовет меня Талифа. Я удивляюсь, что она не распознала моего могущества, ведь она одна из тех, кто им наделен. Живет она скорее в моем мире, чем в человеческом. Она лечит и утешает лесных зверей. Она беседует с маленьким забытым народцем, с которым когда-то дружили люди. И с этими новыми богами, ангелами, архангелами, херувимами и серафимами. Кроме того, она ткачиха. Ей дают шерсть, она придет ее, ткет ткани, шьет одежду и отдает ее фермерам. Они ей платят, а она покупает то, что ей нужно для ее лечебницы. Да еще и сама трет и варит какие-то лекарства для зверей. На ее земле летом 1957 года и воскресла я, великая богиня Баст. Помню день, когда мое Ка, мое сознание, снова вошло в мое тело, и Лори перенесла меня в храм. Она посадила меня на камень и представила местным обитателям. Обитатели эти просто звери, вернее, звери и птицы. Три кошки, несколько котят, галка, белка и две собаки. Кошки зашипели на меня. Собака залаяла, галка закричала, белка залопотала. «Что же вы?» — сказала им Лори. «Как не стыдно, гостью обидели». Простой кот, как выяснилось, звали его Макмердок, выгнул спину, а другой кот, тоже простой, но черный, Вулли, подошел ко мне. «Кто ты такая?» — спросил он. «Видишь, нас тут много, не повернешься, и без тебя тесно». Я честно ответила: «Имя мое Баст, владычица, отец мой солнце, мать луна, его имя Ра, ее Исида, меня почитают все люди, и зовусь я звездой Востока». Котята перестали ловить свой хвост и кинулись к матери, полосатой и пушистой кошки по имени Доркас. «Не слыхал?» — фыркнул Волли. «Что-то жирно для облезлой рыжей котихи». Я возгорелась божественным гневом, ощерилась, зашипела, но они захохотали. Галка хлопала крыльями, собаки катались по земле, белка взвелась на дерево. Скотч-терьер собрался схватить меня за хвост, но я удачно щипнула его за нос. Пускай знает. Так я столкнулась впервые с теми, кто не верит в богов. Я не знала, как быть, но Лори все уладила. Она взяла меня на руки, понесла в храм и устроила мне святилище у огня. Я приняла ее в жрицы и стала осматриваться. Наш лесной храм — странное место. Люди сюда не ходят. Пастухи и фермеры вынимают зверей из ловушек, кладут под дубом и звонят в серебряный колокол милосердия. Лори выходит из храма и берет зверя. Кажется, люди боятся Лори и правильно делают. Она ведь жрица истинной богини. На стук она не выйдет и на крик не выйдет. Только на звон колокола, напоминающий мне звон кимвалов в моем прежнем храме. Вулли, он хоть и простой кот, но умный, рассказал мне, что Лори нашла колокол в лесу. Прежде он принадлежал разбойнику Роб Рою и предупреждал его, если поблизости была королевская рать. В храме на первом этаже комната с камином, мое святилище как таковое, и еще одна комната, где хранится пряжа. На втором этаже спит Лори, и туда не пускают даже меня. За храмом каменное здание. Многих черепиц на его крыше не хватает, и Мак водил меня туда заглянуть внутрь. Мы видели, как Лори ухаживает за своими больными. Там у нее кролик, землеройка, полевые мыши, птенец, выпавший из гнезда, и горностай с раненой лапкой. Есть и пустые клетки, но Мак сказал мне, что иногда полны они все. Да, теперь он для меня просто Мак. И Вули дружит со мной, и даже Доркас, большая барыня. Она дает мне иногда вылизать своих котят. О своем божественном происхождении я с ними не говорю, но сама о нем помню и еще явлю мою силу. Жрица любит меня, гладит, чешет за ухом, поет мне песни. Голос у нее нежен и чист, как флейты в моем храме. И, закрыв глаза, я переношусь мыслью в прошлое. Словом, живется мне неплохо, еды много, только ловить никого не разрешают. Лори не дает трогать живые создания. Все шло хорошо, пока к нам не явился Рыжебородый.
«Надо бы мне с ней потолковать», — сказал отец Энгус, семеня по улице рядом со своим другом. «Не нравится мне, что она с тобой не разговаривает. Какая бы тут ни была причина». «Причина? Да нет никакой причины», — сердито отвечал МакДьюи. «Упрямство одно. Она ведь упрямая, ну, как я, если хочешь». «Ты ей других животных предлагал?» «Еще бы! Принес ей кошку, сиамскую, породистую, лучше некуда». А она закричала, убежала, уткнулась миссис Маккензи в передник. Кричала, пока я не унес кошку обратно. Соседи думали, наверное, что я секу свою дочь. Оно бы и не вредно. «Розгой любви не добьешься», — сказал Энгус Пэдди. МакДьюи невесело кивнул. «Он знал это сам. Знал он еще, что соседи говорят так. Если ветеринар не пожалел собственную кошку, животных к нему носить опасно». Слухи эти дошли до самых дальних ферм, где его раньше, если не любили, то хотя бы уважали. За последние 2 недели к нему не пришел ни один фермер. «Не знаю, не знаю, никак не пойму», — размышлял он вслух, словно Пэдди не шел рядом с ним. «Я бы рад оживить эту кошку, но принеси она ее сейчас, я бы ее снова усыпил». «Без Томасины ей одиноко», — сказал священник. «Согласен. Но что мне делать?» — сердито спросил МакДьюи. «Я все ждал, что ей надоест, но она уперлась, как каменная, смотрит сквозь меня».
Энгус Пэдди не любил откладывать.
«Пойду поговорю», — сказал он. «Может, что и выйдет».
Они дошли до конца улицы, и МакДьюи нырнул в свою лечебницу, бросив на прощанье: «Не выйдет ничего». А священник подошел к соседнему домику и увидел на ступеньках крыльца Мэри Руа. Он положил на скамью шляпу, зонтик и сел рядом с ней, думая, с чего бы начать.
«Да», — сказал он наконец и вздохнул, — «моросит и моросит. Может, пойдем ко мне, поиграем с Цесси?»
Она взглянула на него торжественно и отрешенно и молча покачала головой. Он тоже взглянул на нее, и сердце его сжалось. Маленькая некрасивая рыжая девочка сидела на каменной ступеньке без куклы, без подруги, без кошки. Он знал свое дело и сразу определил чутьем то тяжкое горе, которое до сих пор встречал только у взрослых. Так врач определяет смертельную болезнь по воздуху в комнате. «Мэри Руа», — мягко и серьезно сказал он, — «ты очень горюешь по Томасине». Глаза ее стали злыми, она отвела взгляд, но священник продолжал: «Я ее помню, прямо вижу, как будто она с нами тут. Смотри, не напутаю ли я? Если что не так, скажешь». Мэри Руа неохотно взглянула на него, но и такой знак внимания его ободрил. «Она вот такой длины», — он развел руки в стороны, «такой вышины, такой толщины, цветом она как медовый пряник, а на груди у нее манишка белая треугольником». И он очертил пальцем треугольник в воздухе. Мэри Руа покачала головой. «Кружочком», — сказала она. Священник кивнул. «Да, верно, кружочком. И три лапки белые. Четыре».
«Да, четыре. И белый кончик хвоста».
«Там только пятнышко».
«Да», — продолжал Пэдди. «Голова у нее красивая, круглая, ушки маленькие, но для нее великоваты. Они острые, стоят прямо, и от этого кажется, что она всегда настороже».
Мэри Руа смотрела на него и жадно слушала. Злоба из ее глаз ушла, щеки порозовели.
«Теперь нос. Как сейчас помню, такого самого цвета, как черепица на церковной крыше, но с черным пятнышком».
«С двумя»,
— поправила Мэри Руа, показала два пальца, и на щеках у нее появились ямочки. «Да, правильно», — согласился Пэдди. «Второе пониже первого, но его трудно разглядеть». «Теперь глаза. Ты помнишь ее глаза, Мэри Руа?»
Она кивнула.
«Глаза у нее лучше всего», — продолжал он. «Изумруды в золотой оправе. А язычок самого красивого розового цвета, точь-в-точь мои палеантовые розы, когда они только что раскрылись. Как-то, помню, она сидела напротив тебя за столом с белым слюнявчиком, и вдруг смотрю, у нее торчит изо рта лепесток. Вот, думаю, розу съела».
Мэри Руа засмеялась так, что миссис Маккензи выглянула в дверь. «А она не ела!» — кричала Мэри Руа. «Она язык высунула!» Пэдди кивнул.
«Кстати сказать, как она сидела за столом!» — продолжал он. «Истинная леди! Не начнет лакать, пока не разрешат. А когда ты давала ей печенье, она его три раза трогала носиком».
«Она больше всего любила с тмином», — сообщила Мэри Руа. «А почему она их трогала?»
«Кто ее знает?» — задумался священник. «Может быть, она их нюхала, но это невежливо. Так за столом не делают. Скорее всего, она как бы говорила, это мне? Ах, не надо. Ну, если ты очень просишь».
«Она была вежливая», — сказала Мэри и убежденно кивнула.
«А какая у нее была походка, какие позы! Бывало, ты ее несешь, а она как будто спит».
«Мы и ночью вместе спали», — сказала Мэри Ро. Глаза у нее светились.
«Помнишь, как она тебя зовет? Я как-то проходил тут, она тебя искала. И так это запело вроде бы».
Мэри Ро поднапряглась и, как могла, повторила любовный клич своей покойной подруги. «Кур-люр-люр-люр!»
«Да, согласился Пэдди, именно так. Видишь, Мэри Ро, она не умерла. Вот она, с нами. Она живая для нас». Мэри Ро молча смотрела на него, и под рыжей челочкой появились морщинки. «Она живет в нашей памяти», — объяснил священник. «Пока мы с тобой ее помним, во всей ее красе и славе, она не умрет. Закрой глаза, она здесь. Никто не отнимет ее у тебя. А ночью она придет к тебе во сне в 10 раз красивее и преданнее, чем раньше». Мэри Ро крепко закрыла глаза.
«Да», — выговорила она. Потом открыла их, прямо посмотрела на священника и просто сказала: «Я без нее не могу».
Священник кивнул. «Ну, конечно. Вот ты ее и зови, она придет. Когда ты вырастешь, ты полюбишь еще кого-нибудь и узнаешь, как трудно любить в нашем непростом мире, в нашем нелегком странствии. Тогда ты вспомни, что я тебе сегодня пытаюсь втолковать. Нет раны, нет скорби, нет печали, которую не излечит память любви. Как ты думаешь, Мэри Ро, поняла ты?» Она не отвечала, серьезно глядя на него, и он подошел к самому трудному. «Томасина живет и в папиной памяти. Обними его, поговори с ним, как прежде, и вы будете вместе вспоминать. Она станет еще живее. Он, наверное, вспомнит то, что мы с тобой забыли». Мэри Ро медленно покачала головой.
«Я не могу», — сказала она. «Папа умер».
При всем своем опыте и уме Энгус Пэдди испугался. «Что ты говоришь?» — воскликнул он. «Папа жив!»
«Умер», — спокойно поправила она. «Я его убила».